говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Египте в результате серии взрывов на курорте погибли 23 человека. В России с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. На Шри-Ланке в результате теракта серьезно ранен командующий национальной армией. Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне. Среди жертв также три иностранца, в их числе и россиянин.
Спал в номере, когда были взрывы, я выглянул в окно. Здесь паника, народ в шоке, крики. Первые действия, будем так говорить, это все дело с местными жителями, выносили тела.
Рассказал очевидец в интервью телеканалу «Россия». Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе. Теракты были совершены день спустя после того, как телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку с выступлением Усамы бин Ладена. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом. С резким осуждением действий террористов выступил и президент США Джордж Буш.
Я заверяю врага, мы по-прежнему стоим на защите мирового сообщества. Мы не будем колебаться. Мы не устанем. Мы добьемся справедливости во имя мира и гуманизма.
Это был Джордж Буш. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль-России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. К чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. На днях голодовку объявили и чернобыльцы Петербурга. В Шелковском районе Чечни по подозрению в нападении на военнослужащих, совершенном в ночь на вторник, задержаны трое местных жителей. Рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Задержанные подозреваются в обстреле подразделения внутренних войск. В результате обстрела погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактной службы. Имена задержанных пока не разглашаются. На территории комплекса правительственного здания Чечни в Старопромысловском районе Грозного во вторник произошла драка между сотрудниками охраны президента республики Алу Алханова и премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. В ходе драки была открыта стрельба из автоматов в расположенную вблизи места инцидента 9-ю Гродненскую больницу. За медицинской помощью обратились 4 человека. У двоих из пострадавших пулевые ранения, не представляющие угрозу для жизни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В России с начала года произошло, по данным правозащитников, более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. Как сообщила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, чаще всего нападения на почве национальной вражды совершаются в Москве и Петербурге. По данным директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, в России насчитывается до 50 тысяч скинхедов.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что доверие к Совету Безопасности ООН будет потеряно, если он не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Иран может угрожать, но он сам загоняет себя в еще большую изоляцию. И я бы сказала, что мировое сообщество, когда оно требует от государства, члена сообщества, выполнить нечто, то оно должно подкрепить свои требования чем-то существенным.
Сказала Кондолиза Райс. 28 апреля Совет Безопасности обсудит возможность введения санкций против Тегерана. Сегодня Али Лариджани, глава делегации Ирана на переговорах по его ядерной программе, заявил.
Я заявляю со всей определенностью, если санкции будут введены, Иран прекратит контакты с МАГАТЭ. Таков будет результат. Разве это поможет решить проблему? Если вы хотите взаимодействовать с Ираном по ядерному вопросу, оставаясь в правовых рамках, то вам нужно добиваться соглашения с ним. Нам нельзя навязать ваши условия силой.
Сказал Али Лариджани. Командующий шри-ланкийской армией Сарат Фонсека серьезно ранен при взрыве у армейской штаб-квартиры в Коломбо. Погибли не менее 8 человек, еще около 30 получили ранения. По сообщению властей, взрыв совершила смертница из группировки «Тамильские тигры». Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии заявил:
«На открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители – новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело»,
сказал официальный представитель Европейской комиссии. Бывший министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Пасад прекратил голодовку, которая длилась 13 дней. На этом решении настоял его личный врач. В последнее время состояние здоровья Пасада резко ухудшилось. За время его пребывания под стражей это была уже вторая голодовка. Экс-министр, арестованный в марте 2005 года, отбывает 10-летний срок наказания за злоупотребление при продаже вооружений. В Луганской области Украины русский язык получил статус регионального. За это решение сегодня единогласно проголосовали депутаты областного совета. Отныне местные учреждения, организации и предприятия могут вести дело производства как на государственном украинском, так и на русском языке. В заключение выпуска еще раз коротко о темах главных новостей к этому часу. В Египте в результате серии взрывов на курорте Даха погибли 23 человека. В России с начала года, по данным правозащитников, произошло более 100 преступлений на национальной почве.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как относится современное российское общество к императорскому дому Романовых? В Лондоне второй день продолжается российский экономический форум. Фестиваль «Бенуа де ля Данс» на сцене Большого театра в Москве. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Императорский дом Романовых пытается добиться реабилитации царской семьи, семьи Николая II. Великая княгиня Мария Владимировна подала в суд с требованием признать незаконным решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей в реабилитации. Суд теперь должен также решить, подвергалась ли императорская семья политическим репрессиям. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге пройдет церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III и матери Николая II. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генпрокуратурой. Адвокат канцелярии главы российского императорского дома предоставил суду копии архивных документов, на основе которых защита намерена доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Главное, в чем расходится глава российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и генеральный прокурор Российской Федерации, состоит в том, что великая княгиня Мария Владимировна считает, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Прокуратура, вероятно, считает, что царская семья не содержалась под стражей, не была лишена избирательных прав, как класс эксплуататоров, который был декларирован в коммунистических резолюциях того времени.
Представители прокуратуры вчера в Тверской суд так и не явились. По словам Германа Лукьянова, ответчики предоставили суду всего две страницы возражений, первую и последнюю. На деле же их должно быть 92.
Хотелось бы, конечно, увидеть его, потому что были представлены выписки из постановления, но самого постановления о прекращении этого дела не было представлено. Это очень важный и существенный момент, почему Генеральная прокуратура Российской Федерации не представила весь текст этого постановления в судебном заседании. Было бы интересно всем увидеть и суду, и всему миру, что же к чему пришло, каким выводом пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, какие результаты, мы не знаем.
В Вчера Тверской суд назначил дату первых слушаний по делу о реабилитации последних Романовых. Они пройдут 24 мая. Правомерна ли позиция прокуратуры, которая отказывается реабилитировать членов царской семьи? Об этом и других аспектах отношений к последним Романовым в современной России «Радио Свобода» рассказывает историк Андрей Зубов.
Безусловно, другого мотива, кроме политического, в убийстве царской семьи просто не было. Летом 18 года разворачивалось наступление адмирала Колчака из Сибири, и невозможно было бы предполагать, что освобождение Романовых, скажем, Колчаком, не привело бы к усилению белого движения. После революции Октябрьской резко изменились настроения в обществе. Если до этого общество было в целом антимонархично, то после бесчинств большевиков очень многие стали вновь склоняться к монархии и жалеть о том, что царь отрекся от престола. Не надо забывать, что лето 18 года это еще существующая Германская империя и еще продолжающаяся борьба между Германией и союзниками на Западном фронте. Германии легко было бы заполучить к себе Николая II, его бы выдали большевики, это можно было включить в условия Брестского мира, но ничего подобного Германия не сделала. Опять же, совершенно ясно, что в какой-то степени и Германии было важно уничтожение Романовых, потому что это бы значило уничтожение возможности возрождения России как военного противника Германской империи. Есть немало сейчас свидетельств исторических о том, что Германия активно побуждала большевиков к тому, чтобы покончить с императорской фамилией тем или иным образом. Это убийство, безусловно, имело политический характер. Во всех странах после коммунистического блока, в которых существовала традиционная монархия, в Венгрии, в Сербии, в Болгарии, в Румынии и в России, существуют некоторые, у нас намного меньшие, вот в этих странах и центрально-южноевропейских намного большие монархические настроения. В принципе, предоставление прав юридического лица бывшей династии с возвращением какой-то части собственности, как произошло это в Сербии и в Румынии, я думаю, вполне было бы приемлемо и в России. Даже невзирая на это, желание самой императрицы Марии Федоровны до последнего дней ее жизни было, когда рухнет власть большевиков, чтобы ее перенесли к телу ее горячо любимого ею мужа, императора Александра III. Если мы действительно просто человеколюбивое общество, если мы выполняем последнюю волю умерших, то понятно же, что то, что просила императрица, мы должны исполнить не как волю императрицы, а как последнюю волю просто умершего человека.
Говорил историк Андрей Зубов. Церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны пройдет в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Принцесса Дагмара, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Приняв православие, она получила имя Марии Федоровны и стала супругой императора Александра III, которому родила 6 детей, в том числе последнего русского императора Николая II. Мария Федоровна прожила в России 52 года, в Данию вернулась во время Гражданской войны, где и скончалась в 1928 году. В своем завещании императрица указала, что хочет покоиться в Петербурге рядом со своим супругом императором Александром III. Она была похоронена в Роскильском соборе Копенгагена, усыпальнице датских королей. Над ней уже было совершено отпевание по православному обряду, поэтому при перезахоронении в Петербурге будет отслужена только торжественная панихида. На церемонию перезахоронения из федерального бюджета выделяется 20 миллионов рублей, говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России, начальник управления государственного протокола администрации Петербурга с 1998 по 2006 год Иван Арцишевский.
Дания платит целиком, полностью за все мероприятия на датской стороне. Мало того, корабль, на котором придет военный корабль, датский, то есть за счет датских налогоплательщиков. Кто принимает решение по перезахоронению? Это была инициатива семьи, в частности Николая Романовича, чья бабушка, например, насколько мы близко к истории подходим, познакомила Распутина с императрицей, например. Мы прямо прикасаемся к истории. Он обратился письмом к президенту. И тогда пошло решение. Правнук Марии Федоровны, единственный самый близкий, живущий родственник Марии Федоровны, живет в Австралии. Он написал письмо президенту, где он полностью поддерживает эту инициативу. Единственная оставшаяся вне России, пускай датская, да, по происхождению, императрица русская, которая абсолютно приняла Россию и стала одной из величайших русских императриц.
Между тем, все разговоры о возрождении монархии в России Иван Арцишевский считает несостоятельными.
Сегодня у нас нет наследников престола и не может быть. Существует семья, члены семьи, которые живут в разных местах мира. Большая часть из них, кроме Марии Владимировны Леонидовны Георгиевны, принадлежат ассоциации членов семьи Романовых.
А вот дома Романовых, спекуляции вокруг которого то и дело возникают, не существует, и уже поэтому возрождение монархии невозможно, а все связанные с этим проекты рассчитаны исключительно на получение денег, подчеркивает Иван Арцишевский.
Рассказывала Татьяна Вольская. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. По данным правозащитников, в России с начала этого года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими. Убиты 2 контрактников. Главы стран СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Я хочу напомнить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем – закрытие Чернобыльской АЭС, интервью с очевидцем и участником событий. Армения и Азербайджан. Как избежать экономического давления России. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Что такое современная российская няня? Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. В редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что Осама бен Ладен не просто намерен убивать людей на Западе. Ему также нравится использовать в своих интересах массовую гибель гражданского населения в мусульманских странах. Недавнее аудиопослание Бен Ладена направлено против планов миротворческих сил Запада по стабилизации обстановки в суданском регионе Дарфур, где были убиты миллионы сельчан-мусульман и осквернены сотни мечетей. В отсутствие внешних сил этот погром длился 3 года и перекинулся через границу в Чад. Однако лидеру Аль-Каиды нет дела, что на карту поставлена жизнь тысяч мусульман. Он называет американский план их спасения крестовым походом с целью оккупации региона и расхищения его нефти. Конец цитаты. Согласно теории Бен Ладена, Соединенные Штаты якобы специально разжигали насилие в Дарфуре, ранее спонсируя сепаратистов на юге Судана. Хотя на самом деле администрация Буша лишь пыталась играть роль посредника между севером и югом, пытаясь спасти многочисленные жизни. Бредовые идеи лидера Аль-Каиды – это испытание для большинства правительств арабских стран, пишет «Вашингтон-Пост». До сих пор они сопротивлялись западному присутствию в Дарфуре. Но теперь, когда эту позицию разделяет Бен Ладен, этим правительствам следует устыдиться. Или они хотят, чтобы их голос звучал в унисон голосу террориста, вопрошает в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, мы в наших предыдущих обзорах, насколько я помню, достаточно подробно говорили о том, как американская общественность реагирует на изменения иммиграционного законодательства. Мы говорили и о демонстрациях, и о мнениях экспертов, и, насколько я знаю, тема в американских газетах это продолжается.
Да, Саша, в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс» пишется в передовой статье о продолжающихся дебатах по поводу иммиграционной реформы. Вчера был самый момент, пишет газета, когда президент должен был подключиться к этим дебатам после 2-недельных каникул Конгресса, перед которыми проблеск компромисса по иммиграционному законопроекту был разнесен в пух и прах. Однако все, что предложил Буш, пишет газета, представляло собой набор до боли знакомых банальностей и обтекаемых общих фраз. В последнем акте этой мелодрамы лидерам Сената не удалось собраться с духом, чтобы помешать республиканцам разрушить хрупкий шанс компромисса. Тем временем возбужденные и занявшие оборону демократы туго спеленали законопроект процедурными путами. Президент Буш, видимо, полагал, что помогает законодателям. когда он говорил вчера, выступая в Калифорнии, что высылка нелегалов из страны не сработает. И это тоже общие фразы, замечает газета. Но частность в том, что он, видимо, хотел объявить разницу между путем к легализации и дорогой к амнистии нелегалов. Между тем, всесторонняя реформа должна сводиться к усилению границ, более строгому применению законодательства о найме на работу, увеличению числа рабочих виз, как способу получения гражданства 11 миллионами нелегалов. С приближением выборов в Конгресс найдутся многие, кто хотел бы свести дебаты об иммиграции к наклейкам на автомобильных бамперах и лозунгам на футболках, как простому краткосрочному средству. В конце концов, Национальный республиканский комитет начал передавать на юго-западе страны ложь по радио на испанском языке. В рекламных роликах республиканцы обвиняют демократов в поддержке усилий по превращению нелегальных иммигрантов в уголовников, в то время как дело обстоит как раз наоборот. Пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Александр?
Алан, вы, как всегда, в наших обзорах наверняка приготовили какую-нибудь неполитическую тему для завершения нашей с вами беседы. И вот, как я заметил, в основном вас привлекают, я бы сказал, такая техническая тематика. Вот сегодня я угадал или нет?
Да, Александр, я думаю, многие слушатели разделят со мной интерес вот к этой корреспонденции в газете Christian Science Monitor. Корреспонденция посвящена всплеску моды на мопеды и мотороллеры в Соединенных Штатах, который вызван повышением цен на бензин. Газета отмечает, что эта мода словно мостиком перекинулась из Америки конца 70-х, когда при президенте Картере разверзся нефтяной кризис. Но если тогда на мотоцикле сели бэби-бумеры, родившиеся после Второй мировой войны, то сейчас их дети и внуки. Причем сели не на мощные мотоциклы Harley Davidson, а на компактные скутеры. Ездить на маленькой двухколесной машинке сейчас считается круто. Хотя смертельные случаи среди наездников мопедов на дорогах за последние 6 лет в городе Итаска, здесь приводит газета такой факт, в городе Итаска, штат Иллинойс, случаи смертельные удвоились. Но ведь как дешево, пишет газета, новый мопед стоит всего $1000, а навороченный мотороллер – $5000. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Александр.
Алан, я думаю, что в будущем, еще в ближайшем, вы наверняка себе приобретете мотороллер или мопед, если у вас его пока еще нет. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас нашу программу продолжит репортаж на актуальную тему, и российскую, и международную одновременно. В Лондоне второй день продолжается российский экономический форум, и на нем работает специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соколов.
Сегодня на российском экономическом форуме директор группы HSBC Стефан Грин отметил растущее сотрудничество России с Китаем. China is also becoming an increasingly significant trading partner for Russia. Грин посоветовал коллегам обратить внимание на то, что экономики России и Китая оказываются взаимодополняющими, как поставщик сырья и изготовитель. Он отметил рост сотрудничества в аэрокосмическом секторе и особенно то, что Россия поворачивает свой экспорт газа и нефти на восток, переориентируясь на Китай. В свою очередь, зампред «Газпрома» Александр Медведев подчеркивал, что соглашение с Китаем не угрожает поставкам российского газа на Запад, а также выступал с критикой либерализации рынка газа в Европе. Глава Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер приветствовал желание России вступить во Всемирную торговую организацию. Банкир предупредил, что российские власти должны понимать, деньги от экспорта энергоносителей не являются еще мерилом успеха. Россия не сможет стать великой державой только за счет нефти и газа и растущего на этой основе потребления. Должно быть что-то еще, рабочие места в иных секторах, например. Затем дискуссия пошла в ином направлении. Глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин неожиданно заговорил о роли прессы.
Возьмите бизнес-прессу. Вот под видом там депутата такой-то думы на самом деле был преступник. Или там предприниматель такой-то по кличке такой-то. Показывает там сериал там про Рублевку. И вот показывает, что вот ни одного положительного персонажа. Ну вот люди зарабатывают деньги, но обязательно там какая-нибудь гадость там. В крайнем случае, если он никого не убил, то он бросил несчастную женщину. Достаточно мало кто сейчас работает над тем, чтобы показать о том, что предпринимательство – это тяжкий труд по принятию решений. Владельцы бизнеса, которые сейчас есть здесь, пожалуйста, сделайте своей компании сделайте человеческое лицо. Как к тем людям, которые с вами работают. Я не говорю, на вас работают. Если посмотреть налоговую нагрузку, они работают с вами на государство.
Евгений Чичваркин получил поддержку правого политика Григория Томчина.
Да, я хочу мифов от журналистики. Миф рождает движение вперед. Только миф, только сказка. Да, сказка рождает быль.
Политолог Игорь Бунин подчеркивает, в России сформировалось новое поколение крупных и средних бизнесменов.
Предприниматели, которые являются необходимым условием создания широкомасштабной динамичной экономики, они свой динамизм уменьшают. Кто проявляет динамизм, как Евросеть? Они наталкиваются на стенку, которую они сломать не смогут, и начинают обвинять там журналистов или еще кого-нибудь, ну, кого проще, потому что никто не хочет сталкиваться с государством.
Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Власти Свердловской области намерены проверить все организации, которые так или иначе занимаются избавлением людей от наркотической зависимости. И чиновники, и милиция заявляют, что на Урале слишком много фондов и центров по борьбе с наркоманией, однако реально они этим якобы не занимаются. По данным врачей, только за первые три месяца этого года в Екатеринбурге зарегистрировано 78 смертей от передозировки наркотиков. Такого, по их словам, не было даже на пике распространения наркомании в 1999 году. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
Общероссийская ассоциация «Европейские города против наркотиков» подвела итоги пятилетней работы в России и обсудила планы на будущее. Среди городов-участников был и Екатеринбург. О ситуации в Екатеринбурге корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Ассоциация «Европейские города против наркотиков» выступает против любой легализации наркотических веществ. От раздачи одноразовых шприцев до открытия специальных комнат, где наркоманы могут сделать себе укол без риска получить при этом ВИЧ. Из-за этой категоричности такие города, как Берлин и Лондон, покинули организацию. Теперь ассоциация растет за счет России. В Екатеринбурге еще пару лет назад действовали пункты обмена шприцев. Врач-эпидемиолог городского центра СПИД Людмила Балуева считает их работу успешной. Клиенты пунктов заражались гепатитом или ВИЧ-инфекцией в 2,5 раза реже.
Это вот как круги на воде. Если бы в то время программа снижения вреда работала бы широко, я думаю, такого количества ВИЧ-инфицированных не было бы ни в коем случае.
Сейчас пунктов в Екатеринбурге нет, зато есть усиление контроля за студенческой средой. Учащиеся Горного университета в обязательном порядке проходят тестирование на особом аппарате, который определяет, принимал ли когда-нибудь студент наркотики. Если тест оказывается положительным, учащегося направляют на лечение, комментирует пресс-секретарь вуза Валентина Карпович.
Лучше обследовать 10 тысяч ради того, чтобы вы ведь 100 попробовавшись, ради того, чтобы остальные поняли, что и для них не безнаказанно пройдет эта мода на что-нибудь попробовать.
400 килограммов марихуаны нашли в прицепе с тоннами репчатого лука. Более 50 килограммов героина нашли в мешках из-под сахара у иностранца на съемной квартире в Екатеринбурге. Это только пара новостей последних нескольких дней. Сотрудник Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Олег Ерохин советует помнить о том, что не попадает в новости.
Взять статистику даже хотя бы по количеству изъятых. То, что, допустим, ФСКН дает данные, что вот изъяли там 200 килограмм, тут 100 килограмм изъяли. А сколько прошло?
По общему мнению разных борцов с наркотиками, Екатеринбургу сегодня приходится решать проблемы, заложенные несколько лет назад. Возраст наркоманов стал больше, но они стали чаще умирать, как правило, в 25 лет. Возможно, в Екатеринбурге скоро придется создавать хосписы для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Как правило, родным и близким они не нужны. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость Екатеринбургской студии Радио Свобода, ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич. Илья Эдуардович, почему комиссия межведомственная решила проверить организации, которые занимаются лечением и профилактикой наркомании? Хотелось бы узнать, что послужило поводом для этого.
Этим вообще пора давно было заняться, потому что у нас в Свердловской области на сегодняшний день действует, по данным госнаркоконтроля, порядка 11 реабилитационных центров. Но больной наркомании – это лицо, которому по результатам медицинского свидетельства поставлен диагноз наркоман. И осуществлять реабилитацию должны в первую очередь специалисты. Не везде такие специалисты есть.
Что еще? Какие есть претензии?
Пока не проведен анализ, нет и особых претензий-то, и мы выявим и разработаем критерии оценки. В первую очередь должно быть, конечно, чтобы больному наркомании, желающему излечиться от этого зла, чтобы соблюдались все его права. Там, где я был, в одном из центров, расположенных на территории Свердловской области, я увидел, бараки, 1937 года.
Ужесточение контроля к негосударственным структурам. Это с одной стороны, но что-то государство должно предложить взамен.
Еще раз хочу сказать, что речь идет не об ужесточении контроля, как вы говорите. Речь идет о нормальном взаимодействии, о межведомственном взаимодействии. Получается так, что работает общественная организация, занимается вроде бы благим и хорошим делом, но никто не знает об ее существовании.
Будет ли интересовать межведомственную комиссию вопрос финансово-хозяйственной деятельности этих фондов?
Безусловно. Мы предусматриваем в программе гранты, которые бы могли выигрывать организации, качественно занимающиеся профилактикой наркозависимости, и получать те же бюджетные средства.
Наш корреспондент Татьяна Канахина беседовала с Ильей Буткевичем, руководителем Свердловской областной комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 ранены. Среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. Бомбы взорвались в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе. По данным правозащитников, в России с начала этого года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек убиты, еще 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что к ним не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты 2 контрактников. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Из пострадавших от землетрясения районов вывезены более 700 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Курс единой европейской валюты достиг по отношению к доллару самой высокой отметки за последние 7 месяцев – более 1 доллара и 24 центов за 1 евро. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 25 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 23-м году Чечня была включена в состав Советской России на правах автономии. В связи с этим Климент Ворошилов поделился в письме Сталину своими соображениями. Радио «Свобода», 25 апреля 2000 года.
Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляю тебя еще с одной автономией. 15.01.23 года в ауле Урус-Мартан, что в 24 верстах от города Грозного, на съезде представителей аулов, 5 человек от аула, при торжественной обстановке провозглашена автономия Чеченской области. Из Ростова выезжали Микоян, Буденный, Левандовский и я. Впечатление. Чеченцы, как и все другие горцы, не хуже и не лучше. Мул, шейхов, святых и прочей чертовщины, пожалуй, больше, чем у других, например, у карачаевцев и даже кабардинцев. Фанатизм, темнота и невежество отменные. Владычество мул и шейхов неограниченное и безраздельное. Иначе не может быть. Патриархально-родовые отношения, отсутствие грамотности и другие явления исторического и экономического порядка определили эти отношения. Само собой понятно, что муллы и святые пользуются своим положением со всем присущим им искусством восточных дипломатов и политиков. Нашего влияния не на грош. Ошибочно думать, что чеченцы по своей темноте не знают, что из себя представляет советская власть, ее влияние на международную политику и прочее. Все это мулы, а они и есть пока Чечня, знают преотлично. Недавно возвратившийся из Москвы чеченский глав мулла Шамсидин Гаджи Аттал-Хаджиев сообщил в нашем присутствии съезду, что советская власть – великая сила, и что она стоит за раскрепощение народов Востока, что советская власть не является врагом и гонителем правоверных и их религий, что он сам, Аттал-Хаджиев, ездивший 7 раз в Мекку, молился в Москве не хуже, чем в самой Мекке. Когда он говорил, я думал, большие мы дураки, что мало возим этих самых мул в Москву, где они себя чувствуют так же, как в Мекке. Убедился воочию, что наши велеречивые и многомудрые коммунисты, до сих пор работавшие в горреспублике, мало чему научились сами и научили других. Можно утверждать, что до сих пор, пока мы не создадим в Чечне кадры дельных и преданных делу партии большевиков, нам не на кого будет опереться и придется тем или иным путем использовать мул и прочих господ. Возможно ли это? Вполне. Заканчиваю. Будь здоров. Твой Климент Ворошилов.
Письмо Ворошилова Сталину 23-го года. Радио «Свобода». 25 апреля 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как сообщает новостной сайт CyberNet, компания Google проводит тестирование нового интерфейса страницы поисковых результатов. Рядом с текстовыми результатами поиска будут выводиться картинки. В качестве результата поиска выводятся большие фрагменты текста, а также ссылки на относящиеся к запросу ресурсы. Новый вид страницы поиска Google пока недоступен пользователям. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Технический директор Яндекса Илья Сигалович, анализируя причины успеха Google, сказал, на протяжении почти 4 лет только Google выдавал так называемые снипперы. Фрагменты текста, содержащие слова из поискового запроса. Это повышало информативность выдачи процентов на 30. Почему этого так долго не делали остальные, остается загадкой. Сегодня Google идет по тому же проверенному пути. Поисковик наращивает информативность за счет все больших фрагментов текста и картинок в поисковой выдаче.
Новости коротко. Согласно исследованию, опубликованному антивирусной компанией Sophos, первенство по количеству спама на сегодняшний день принадлежит Азии. С компьютеров азиатских стран рассылается почти 43% мирового объема спама. Азия решительно оттеснила Северную Америку на 2-е место. С североамериканских компьютеров рассылается 26% спама. Компания Microsoft разрабатывает службу LiveDrive, которая будет за абонентскую плату предоставлять пользователям емкость виртуальных накопителей для персональных данных. Главный технолог Microsoft Рэй Оззи сказал, Microsoft планирует использовать свои серверы, чтобы предложить пользователям гигантские объемы онлайновой памяти для хранения цифровых данных. Эта служба сделает всю вашу информацию доступной через любое устройство. Аналогичный сервис уже реализован компанией Google. Согласно исследованию Jupiter Research, 53% европейских пользователей интернета относятся к пассивным пользователям. Они не участвуют в обсуждениях, конкурсах и опросах, а предпочитают только читать, слушать или смотреть. 23% пользователей участвуют в опросах и конкурсах, а еще 24% ведут собственные блоги.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня и завтра на новой сцене Большого театра состоится фестиваль «Бенуа де ла Данс». 25 апреля – награждение лауреатов одноименной премии, 26-го – гала-концерт лауреатов прошлых лет. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Каждый год Юрий Григорович собирает жюри, состав постоянно меняется, но все судьи – большие балетные имена.
Каждый из восьми называет своего кандидата на премию по одному в разных номинациях. На основании просмотренных видеокассет выносится вердикт и становится известен шорт-лист. А лауреатов называют уже во время концерта, в котором и участвуют номинанты. Приз Бенуа де ля Данс – это статуэтка работы правнука Александра Бенуа Игоря Устинова. Он не имеет материального содержания, но это не мешает именитым танцорам съезжаться в Москву в апреле месяце. В этот раз в списке возможных лауреатов по преимуществу танцоры из балета «Цинциннати», молодые артисты Мариинского театра и исполнители из Южной Кореи. Широкой публике они неизвестны. К тому же, по непонятным причинам, Мариинка не отпустила своих танцоров в Москву. Значит, Леонид Сарафанов, Екатерина Кондаурова и Ольга Есина на сцене не появятся. 26-го в гала-концерте на сцену выйдут премьеры Большого театра Светланы Захаровой и Николая Цискоридзе, солисты Американского балетного театра и Нью-Йорк-Сити Бейли Джулия Кент и Дамиан Венцель, Лорена Фейхо и Карлос Малина из Бостона, Сюджин Кан и Роберт Тюсли из Штутгарта, а также любимцы московской публики Алина Кожакару и Йохан Коборг. Я попросила члена жюри Ирека Мухамедова ответить на мой вопрос.
Члены жюри должны быть гибкими, с одной стороны дипломатичными, с другой стороны сильными. Если большинство членов жюри говорит за то, что тот или иной танцовщик должен получить первое место, это же не отнимается кусок моего личного сердца от меня.
Да, но он же ваш кандидат, значит, он ваш фаворит.
Если действительно я считаю, что исполнение прошло на высоком уровне, то, конечно, я буду стоять.
За последние годы я вижу довольно много танцовщиков, ну, о которых можно с некоторыми оговорками сказать, что они виртуозы. Но при этом отличить одного из них от другого из них практически не представляется возможным. Каковы вот ваши критерии?
Балет – это же самая высокая ступень танцевального искусства. Исполнение – это не только включает в себя движение и правильное исполнение, это включает в себя душевное исполнение as well. Одухотворенное исполнение, понятие того, что происходит на сцене, понятие своей роли, умение жить той ролью на сцене – это главное. Это, скажем, 90%, наверное, балета. А остальное 10% – это исполнение техническое.
Так отвечал Ирек Мухамедов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Углеводородная бомба. Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин пишет о неожиданной проблеме, с которой столкнулся «Газпром», пытаясь всеми силами расширить свое влияние в Европе.
Похоже, кавалерийский наскок «Газпрома» на европейские рынки успехом не увенчается, а увенчается чудовищным скандалом. Беда пришла, откуда не ждали. Правительство США инициировало расследование с целью выяснить происхождение компании «Росукрэнерго», той самой, что с Нового года является эксклюзивным поставщиком российского и туркменского газа на Украину. Министерство юстиции США желает понять, что за физические лица, в финансовых кругах их именуют «бенефициарами», являются реальными владельцами этого новоиспеченного монополиста.
Вот как Александр Рыклин объясняет суть этих действий, которые на первый взгляд выглядят даже странными. Действительно, какое американскому Минюсту дело до швейцарской компании, пусть и с большим оборотом капитала?
Имитировав атаку на «Газпром», США ясно дают понять, что будут всеми силами противодействовать мировой экспансии крупнейшей российской компании. Посмею предположить, что это противодействие может быть весьма эффективным. Но главное, демарш американского правительства есть прямой намек российской стороне. Мы категорически против масштабного вырастания «Газпрома» в мировую экономику. Не услышите намека, получите международный коррупционный скандал с непредсказуемыми последствиями. Похоже, это жесткое предупреждение направлено к конкретному лицу, а именно президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Автор статьи обращает внимание и на время, когда вспыхнул скандал вокруг «Росукрэнерго».
Особая пикантность ситуации в том, что предупреждение сделано фактически накануне саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, несомненно, главного внешнеполитического события в России в этом году. Надо думать, американцы уже владеют информацией, что с этой самой «Росукрэнерго» далеко не все чисто. Эксперты давно обратили внимание на то, что основная стратегия российских властей в отношении крупнейших государственных компаний – максимальная инкорпорация инкорпорирование их международный бизнес, превращение в транснациональные компании с одновременным привлечением известных западных топ-менеджеров в качестве руководителей высшего звена. Цель такой стратегии очевидна – размыть бизнес-историю отечественных корпораций, повязав западное бизнес-сообщество и ограничив тем самым возможность проведения масштабных международных расследований в отношении этих компаний в будущем. Вот американцы решили предупредить наших руководителей. Вы, конечно, ребята хитроумные, но такой индульгенции мы вам не выпишем. И вообще, успокойтесь чуть-чуть. Получили Шрёдера и радуйтесь, но на больше рассчитывать не стоит. Хотите прятаться? Прячьтесь в Белоруссии, а в Европу не суйтесь.
Я спросил у Александра Рыклина, какими возможностями, по его мнению, располагает мировое сообщество, чтобы противостоять нынешней политике Кремля в энергетической сфере. Вот что он ответил.
На первый взгляд сейчас может показаться, что такой альтернативы не существует. Однако, не будем забывать, что все-таки все мировое сообщество сегодня работает над новыми энергетическими источниками, и цена на нефть как бы сама за себя говорит. Уже очевидно, что мировому сообществу довольно сложно будет дать жить такой ценой на нефть. Поэтому я думаю, что вот та эйфория, которая во многом присутствует сегодня у российских властей по поводу этой заоблачной цены на нефть, это, в общем, временное явление. Как-то у меня есть ощущение, что мир справится с этой проблемой.
Это был обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 ранены. Среди погибших 3 иностранца, в том числе россиянин. По данным правозащитников, в России с начала этого года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек были убиты и 92 пострадали. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Из пострадавших от землетрясения районов вывезены более 700 человек. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что к ним не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, увеличилась за последнюю неделю более чем на 8%, достигнув примерно 245 миллиардов долларов. Таким образом, «Газпром» по этому показателю вышел на 5-е место в мире, опередив американскую банковскую корпорацию «Ситигрупп», капитализация которой составляет сейчас почти 240 миллиардов долларов. По своей стоимости «Газпром» по-прежнему опережает американские корпорации ExxonMobil, General Electric, Microsoft, а также британская British Petroleum. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
«Газпром» достиг невиданных высот для российской компании в мировой экономике. Компания стала третьей по уровню своей капитализации в нефтегазовом секторе после ExxonMobil и после British Petroleum. Мы взяли бронзу, хотя находимся в нескольких шагах от серебра. Компания ставит перед собой масштабные амбициозные цели и, по-видимому, уровень капитализации в 300 миллиардов американских долларов – является пределом.
Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. По оценке экспертов Института, в 2014 2010 году объем дефицита газа в стране может достичь 120 миллиардов кубометров, а в 2020 превысить 340 миллиардов. В целом, по словам генерального директора института Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу, и, естественно, его на все не хватает. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования. И поэтому все эти болячки накопились. И, естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Японская автомобильная компания Nissan намерена инвестировать 200 миллионов долларов в строительство собственного автосборочного завода в России, говорится в сообщении компании. По планам, предприятие будет построено в пригороде Санкт-Петербурга и начнет выпуск автомобилей в 2009 году. Мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. На нем планируется собирать две или более модели, название которых пока не сообщается. Наиболее продаваемыми в России сейчас являются легковые «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». Российская компания «АвтоТор» начала в Калининграде производство двух моделей автомобилей китайской компании «Шерри» – легкового «Амулет» и компактного внедорожника «Тигго». По оценке председателя совета директоров «АвтоТора» Владимира Щербакова, до конца 2006 года на предприятии будет собрано до 17 тысяч таких автомобилей. Цена легковой модели «Амулет» составит от 9,5 до 10,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а внедорожника «Тигго» от 14 до 17 тысяч. Министерство транспорта России предлагает с 2007 года компенсировать убытки от пассажирских железнодорожных перевозок в стране из федерального бюджета, а не за счет доходов от перевозки грузов, заявил министр Игорь Левитин. Ранее сообщалось, что в 2005 году потери государственной компании «Российские железные дороги» от пассажирских перевозок составили почти 60 миллиардов рублей, говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принятая формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточные везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Объем инвестиций в строительство новых энергетических мощностей в России для осуществления проектов по экспорту электроэнергии в Китай к 2015 году может составить 12 миллиардов долларов, сообщил помощник российского президента Виктор Иванов. Активное сотрудничество в области широкомасштабного экспорта энергии из России на китайский рынок, по его мнению, будет способствовать не только укреплению экономического сотрудничества между двумя странами, но и поддержанию энергетической безопасности в Тихоокеанском регионе в целом. Нью-Йоркская фондовая биржа представила новый индекс, который будет рассчитываться с учетом котировок всех российских компаний, представленных на зарубежных торговых площадках, в том числе и в Нью-Йорке. По мнению министра финансов России Алексея Кудрина, появление этого инструмента будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций на российский фондовый рынок.
Здесь, на Нью-Йоркской бирже, придуман очень хороший новый инструмент, показывающий развитие российского бизнеса. Я уверен, что он привлечет дополнительное внимание к инвестициям в российский фондовый рынок, тем более, что Россия отменит все ограничения на движение капитала и станет конвертируемой валютой и конвертируемым рынком.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На юге Испании уже 11 лет как существует очень необычный музей. Он посвящен некогда обитавшим в этих местах легендарным андалузским разбойникам «Бандалерос». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Музей находится в городке Рондо, в самом центре горного массива Сьерра-Морена, к северу от знаменитого курорта Марбелья. В течение нескольких столетий эти места пользовались в Испании дурной славой. Здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки разбойников-бандолерос. Память о них сохранилась и в полицейских хрониках, и в литературе, и в народных легендах. Вот и решили местные жители посвятить разбойникам музей. Собрали материалы, фотографии, старинное оружие, одежду и так далее. Сегодня этот музей, возникший как частная инициатива, является главной достопримечательностью Ронды, привлекающей тысячи туристов. Рассказывает его директор Хисус Диас. Целью открытия музея в 1995 году было воссоздание истории испанских разбойников. В этой истории существует два периода. Первый – романтический. Это конец 18-го, начало 19-го столетия. Появление разбойников было вызвано социальными причинами – утратой земли крестьянами, свирепостью и несправедливостью правосудия, от которого можно было укрыться только в горах. Главными действующими лицами второго периода с конца 19 века до 30-х годов 20 века были уголовники, которые уходили в горы исключительно для того, чтобы грабить. История сохранила имена самых знаменитых бандолерос первого романтического периода, ну а народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Всегда элегантно одетый красавец Хосе Мария по кличке Темпранильо, что в переводе означает «молодой да ранний», непременно помогал дамам, когда они выходили из дилижанса, остановленного разбойниками на дороге. «Сеньора, ваши очаровательные ручки не нуждаются в этих вульгарных украшениях», — говаривал Темпранильо, снимая с дам перстни и браслеты. При этом он никого не убивал и даже оставлял пассажирам деньги на дорогу. Директор музея Хесус Диас. Классический образ бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корьентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальеро и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды. Разбойниками становились в основном разорившиеся крестьяне и контрабандисты, которых преследовали за незаконную торговлю табаком. Но Тореадор Трагабучес, к примеру, подался в разбойники после убийства изменившей ему жены. Бунтарем против несправедливости был Диего Корьентес, первый из разбойников-романтиков, живший еще в 18 столетии. За его голову севильский градоначальник назначил 10 тысяч реалов. За деньгами явился сам Корьентес. Проник в кабинет чиновника. «Ваша милость, перед вами моя голова. Прошу обещанные деньги», — заявил разбойник, наставив на градоначальника пистолет. Забрал деньги и раздал их бедным. Хесус Диас, директор музея в Ронде. Безусловно, самым знаменитым бандолеро был Хосе Мария Темпранильо. У него любопытная судьба. Этот разбойник обложил налогом принадлежащие государству дилижансы, которые пересекали район Сьерры-Морены. Затем его простили и назначили командиром так называемого отдельного эскадрона общественной безопасности Андалузии. Он не был военным, но когда появлялся в гарнизонах, его встречали с военными почестями. Так что из разбойника он превратился в уважаемого стража порядка. Впрочем, перевоспитался не один Темпранильо. Когда Испанию захватили войска Наполеона, бандолеро сделались патриотами-партизанами, и не было им равных в борьбе с захватчиками. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события этого дня, как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шарый в своей итоговой программе. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема дня – это последствия терактов на египетском курорте Дахаб. 23 человека погибли, среди них и российский турист. Испугает ли теракт российских граждан? Национальная вражда в Российской Федерации от Советского Союза к России. Какова динамика развития межэтнических отношений? Специальное исследование «Радио Свобода». Через 20 лет после аварии в Чернобыле, почему до сих пор растет число пострадавших? Специальный репортаж «Свобода» из Киева, как и обещали мы вчера. Завтра продолжим тему рассказом о скорбном мероприятиях в других странах. В конце программы поговорим о европейской дискуссии о будущем Европы и о проблемах реабилитации царской семьи. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его из Петербурга ведет мой коллега Виктор Рязунков и гость нашей петербургской студии, лауреат Нобелевской премии, ученый Жорес Алферов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.